Ведическая астрология. Учимся управлять кармическими закономерностями. Ведическая астрология.
14 часов в Киеве, 1 минута и 15 в Москве. Здравствуйте, вы слушаете передачу «Ведическая астрология», и мы говорим о домах вместе с Дмитрием Даевым, или Данвантари Брабу, как мы его уже знаем по духовному имени. Данвантари Брабу, кто вам дал духовное имя?
Здравствуйте. Духовное имя дает духовный учитель во время посвящения, как это принято в ведической традиции. Обычно, ну, по-русски говорят «инициация», «посвящение». Мой духовный учитель, его имя Ниранджан Свами, Шрила Ниранджан Свами Махарадж.
Мы мало о нем знаем на самом деле, я так думаю, наши радиослушатели тоже. Расскажите нам побольше, Данвантари Прабу, если можно, конечно. Откуда он? Из Индии или из России?
Потому что он не из Индии, а из Соединенных Штатов Америки, уроженец Бостона, ученик Бхактивиданты Свами Прабхупады. Бхактивиданта Свами Прабхупада приехал в 1964 году. Соединенные Штаты Америки. Он был как раз урожденным индусом. Вот, в возрасте 70 лет он начал проповедовать, приехал один на корабле, и спустя какое-то время он создал огромную организацию, открыл 180 храмов, как, кстати, предсказывал ему как раз астролог на момент его рождения. Ну, вот организовал Международное общество сознания Кришны, или ИСКОН. То есть он проповедовал традицию бхакти-йоги. И в 76-м году Бхактивиданта Свами Прабхупада ушел из этого мира. Обычно говорят «уход», потому что такие святые личности, духовные люди, они, в общем-то, присутствуют в этом теле как сторонние наблюдатели, и особенно не затрагиваются проблемами. То есть если для обычного человека завершение жизни — это что-то очень драматическое событие, для обычной души даже так скажем, потому что все умирают, не только люди, то для осознавшейся души, для достигшей духовного совершенства на пути духовной практики, йоги, это не является проблемой. В 76-м году Бхактивиданта Свами Прабхупада ушел, а его дело продолжают его ученики, которые в большинстве своем были в основном западными людьми. Есть, конечно, и индусы среди его учеников. Вот я где-то встретил своего духовного учителя в 92-м году, в 95-м году получил посвящение вот в этой традиции, вайшнавской традиции называется, Гаудия.
Гаудия Вайшнава.
Да, Гаудия Вайшнава.
Дмитрий, а посвящение в астрологию, когда вы получили, от кого?
А, посвящение в астрологию получил гораздо позже, в 2008 году мне дал его ученик Санджай Радха, Санджай Радха Прабу, Санджай Радха, вот учитель, ну, известный астролог. Я даже думаю, что, ну, если так можно сравнивать, то, наверное, он так второй по известности после, может быть, доктора Рао. Хотя это не так важно, кто как известный, просто достаточно.
Достаточно авторитетный, да, можно так
да,
сказать?
Да, достаточно авторитетный, но, в общем-то, это давняя история. Он из Санджай Радха, он из семьи астрологов, а мне дал посвящение Джотишгуру, его ученик, как духовное имя которого Яшимати Надана, Прабу. Тут, может, это слушатели не понимают, или вообще надо объяснять. Обычно дают имя Дас, что означает слуга, когда обращаются или поминают с почтительным отношением, то наоборот говорят Прабу, господин. Вот, поэтому если кому-то непонятно, почему говорят, то Дас, то Прабу, то вот. Вот это объяснение. Вот. Ну, Яшимати Надана Прабу — это его духовное имя. Дал в 2008 году посвящение. А обычное его имя — Юрий Паршиков. Вот. Может быть, кто-то знаком даже с ним.
По-моему, он также учитель, да, Гапати Даса, насколько я знаю.
Да, Гапати Даса. То есть это был как раз в 2008 году я и начал курс, как раз, который вот после прохождения которого Гапати Прабу и получил посвящение вот под руководством Яшимати Надана Прабу, Юрия Паршикова. Сейчас, кстати, также есть возможность продолжить это обучение. К сожалению, Яшимати Надана Прабу, он имел большие проблемы со здоровьем. В общем-то, он один из самых первых в России учеников у Санджая Радха. Он он, собственно, проводил с ним несколько лет в Индии, учился в нем вплотную день за днем, достаточно серьезное обучение. Получил посвящение, значит, гуру за то, что он написал свои комментарии к Прихат-Парашара-Хара-Шастре основному, ведическому трактату. Вот, кроме него потом уже появились позже другие джотиш-гуру, вот у нас из России, ну, это Александр Шутов, Чандрамукха Прабху, сейчас он является руководителем вот, Шри Джагнатха-центра международного, который основал Санджай Радха. А Юрий Паршиков и Шаматинатна Прабху, к сожалению, проблемы со здоровьем у него большие, поэтому сейчас, наверное, активно уже так не занимаются астрологией, но я надеюсь, что все-таки он поправится, и все у него будет хорошо. Будем надеяться. Кроме Юрия Паршикова, еще Рами Блэкт тоже получал вот в этой традиции. Может, многие его знают. Он больше известен как психолог, тоже уроженец России. Потом он эмигрировал в Израиль. Вот сейчас живет в Канаде, но лежит в Канаде, не знаю, достаточно много ездит. Но сейчас достаточно много приезжают в Россию, тоже у него тоже как астролог известный, учеников уже много в Рами Блэкта. Известен своей деятельностью, лекциями, очень много можете видеть семинаров.
Я думаю, что многим нашим радиослушателям он известен, потому что у нас есть такая хорошая передача «Голос света», и очень часто, да, мы тоже ставим его лекции. Отличный астролог, должна я сказать.
Да, очень серьезный подход. Собственно, Рами Блэкт, он довольно давно изучал астрологию. Собственно, вот тоже я эту встречу тоже с Яшматинандой Прабху намного раньше изучал астрологию, в том числе у доктора Рао, например, тоже учился какое-то время. А Рами Блэкт вообще очень давно, то есть я не знаю, с какого времени, то есть он как психолог, он тоже, ему было это интересно астрологии, но поскольку он очень много материала провел, смотрел он. В общем-то, у него подход у Рами Блэкта, как и у доктора Рао. То есть вот все карты, кто к нему приходит, людей, он их сохраняет и потом как-то пытается этот материал систематизировать, какие болезни, у кого с каким положением в гороскопе. Вот это на самом деле достаточно большой труд. На Рами Блэкта хорошо, ему помогают ученики. Вот немножко это становится легче. Но вот так достаточно очень серьезный подход. И вот за много лет он там очень много карт посмотрел, очень много выводов сделал. В общем, проделал такую большую научную работу. И также он человек очень вдохновляющий. У него достаточно сильно в гороскопе девятый дом, Солнце сильное в своем знаке в девятом доме.
Ага, мы сейчас как астрологи разберем, да, еще и гороскоп Рами Блэкта.
Ну, он сам по себе интересный пример гороскопа сильного. То есть вот
люди,
которые посещают его лекции, они, в общем-то, заражаются его энергией, потому что вот у него девятый дом сильный, солнце сильное. Вот очень пример такого яркой, сильной личности с большой энергией. Вот то, что я бы сказал о Рами Блэкте.
Данватари Прабху, Любовь спрашивает, скажите, пожалуйста, как вы поняли, что это именно ваш духовный учитель? Обращается она к вам, Данватари Прабху.
Как я понял?
Я думаю, такой момент очень волнительный для всех, кто еще не выбрал духовного учителя, поэтому вот всегда волнует, вот как понять, да? Какой момент, может быть, у вас какой-то был такой опыт?
Честно сказать, я немножко, как бы вам объяснить, не готов, может быть, все рассказывать, раскрывать вот так.
Да, действительно, это довольно-таки интимный так момент.
Да, то есть такой вопрос не самый простой. И чтобы я бы скорее бы посоветовал, что можно делать тем, кто хочет найти духовного учителя. Прежде всего, не спешить, не торопиться с выбором духовного учителя. Вот. Иногда я даже слышу это и от людей в духовной традиции находящихся, почему кто-то там не спешит с принятием духовного учителя и так далее. Вот. Собственно, поскольку это главный вопрос, может быть, даже в человеческой жизни, выбор духовного учителя, то если у вас есть сомнения, можете продолжать искать. В общем-то, сам по себе поиск духовного учителя – это уже хорошее дело. Вот. И не стоит так сильно по этому поводу переживать, если вы считаете, что вот не нашли духовного учителя. Говорится так, что когда готов ученик, тогда приходит учитель.
Там уже невозможно, да, не выбрать этого учителя? То есть все складывается так, что эта ситуация, она как бы поворачивается к тебе лицом?
Да, собственно, даже можно сказать, что духовный учитель, он всегда есть, он всегда присутствует в нашей жизни. То есть какие тут два момента, можно сказать. Но есть представление такое романтическое духовного учителя. Неплохое представление, хорошее представление. То есть случайно там оказался в Гималаях. Вроде как-то вот про известного проповедника у нас тибетского буддизма Оли Нидала слышал историю, что он был вроде... Я, конечно, сейчас могу ошибаться, я извиняюсь перед радиослушателями, потому что и пример такой, который мне просто пришел случайно, но он вроде был контрабандистом в Гималаях, в Тибете. Вот. И как-то случайно он встретился с ламой, со своим учителем. Вот. И тот ему сказал, чем ты, говорит, занимаешься, описал ему там прошлые жизни, кто он и так далее. И он понял, что он должен принять посвящение, посвятить всю свою жизнь вот той деятельности, которой он занят, распространением буддизма. Такой, как у Рерихов, там Махатма, в Шамбале где-то, там встретиться. Это, как говорят, это все неплохо, это хорошо, но дело в том, что люди бывают, увлекаются. То есть, а если придет к нам учитель и в Москве где-нибудь, и не индус, и не в Чаломе, и будет касаться земли ногами и так далее и тому прочее, то мы, может быть, и подумаем, ну разве это учитель? Вот, то есть есть такой момент, что есть, когда говорится о гуру, об учителе, то объясняется, что есть... Это даже касается астрологии. Вот в астрологии, например, Юпитер называется гуру, санскритское название. То есть он представляет духовного учителя. И говорится, духовный учитель присутствует как принцип в нашей жизни. Ну, например, в Ману Самхите говорится, что первым учителем для ребенка является его мать. То есть описывается, что много существует учителей. Учителя в каком-то смысле учителя и те, которые в школе нас учат, тоже учителя. Собственно, вот это пример нынешней цивилизации, когда разделяется знание на духовное, на религию, на светскую, секуляризм, да, называется, разделение такое, на светскую жизнь, то как раз вот в ведическом обществе там такого разделения не было. Вот, считалось, любое знание имеет один источник. И любой учитель, он так или иначе, он должен был стараться также постараться возвысить ученика, поставить его на благой путь и развивать его качество. И считалось, что знание, поскольку оно имеет источник, то и учитель он тоже один, поскольку учитель — это кто дает нам знания, но он проявляется в разных личностях. Вполне возможно, конечно, что может быть какая-то личность, нас конкретно учитель, который ждет нас именно, как, может быть, с которым мы не одну жизнь. Такое возможно. Может и не быть такого. Может быть, мы в прошлых жизнях совсем, особенно духовной практикой, и не занимались. И, по идее, это, конечно, у каждого человека есть духовный учитель, так-то или иначе душа она встречалась с учителем. Но, может быть, это было совсем давно. Нам как бы нужно все равно знакомиться, начинать эту духовную жизнь, а мы думаем, ну вот это мой учитель или не мой, и так далее. Ну, то есть...
В таком случае, получается, нужно просто как бы подготовиться, да, духовно, то есть развиваться дальше, изучать и не торопиться.
Изучать можно не торопиться, но я про то, что говорю, что не обязательно, иногда бывает так, что происходит нечто необыкновенное, мистическое. То есть часто, когда духовный учитель смотрит, например, в глаза ученика, то очень многие это описывают, когда общаются с духовными людьми, вот этот эффект, что когда духовный учитель, гуру, смотрит в глаза. На самом деле, представьте, сколько слушателей, даже сотни человек. Покажется, что он смотрит именно тебе в глаза. Вот. Это действительно реально такое ощущение бывает. Вот это. Что он к тебе обращается, что он понимает все твои мысли, все твои желания. Что ты начинаешь понимать, что эта связь существует очень давно. Но если нет, все равно нужно принимать учителя. В чем дело? Об этом и разговор. То есть принимать — это не означает, что... То есть есть два аспекта. Есть личность какая-то, которую мы принимаем как учитель. И это один аспект. А есть вообще принцип учителя? То есть могут, может быть, много личностей, которые помогают нашему учителю, они как бы являются его представителями. В том числе, например, гуру, он тоже может попросить своего ученика вместо него заменить. Может быть, стать... У вас в прошлой жизни был один гуру, но теперь он сейчас не может быть в данном воплощении рядом с вами, и он просит своего ученика, ну, другого учителя, послушайте, он является в этом случае представителем. Бывает такое, да, это как с родителями тоже. Конечно, для каждого ребенка, для него отец и мать особые, но мы должны... Но иногда бывает, что бывает такое, случается, что, в общем-то, может быть, приемный отец, да, или мать у ребенка. Он тоже должен постараться развить такие же отношения, как если бы ребенок, ну и родитель, соответственно, как если бы это был ну, его родной отец. Вот такой смысл. То есть гуру он себя проявляет во множестве личностей, разных личностей есть. Есть какой-то единственный гуру. Вот. Но не так важно вот этот мистический опыт, грамматическая составляющая, как важно находиться в положении ученика, в общем дело. Поэтому, собственно, первая квалификация для учителя, пускай он не будет, может быть, совсем полностью совершенно идеалом в том учении, которое он следует, но он должен быть смиренным, он должен быть представителем своего учителя, сам быть хорошим учеником. Тогда описывается, что, в общем-то, знание спускается по цепи преемственности учителей, и если, в общем-то, как бы учитель гуру, он сам к своему гуру с почтением относится, старается, в общем-то, служить просто ему, то тогда он является следующим звеном. И как ток, неважно, сколько километров пробежал по проводам, пробегает, так неважно, где вы, на каком участке этой цепи вы подключитесь к источнику тока, вы все равно получите это благо. Вот. Поэтому более важна, на самом деле, квалификация ученика, ответов, какими качествами должен быть учитель. Ну, вот это я сказал, один из ответов — это то, что он должен быть сам быть
смиренным
учеником, хорошим учеником своего учителя.
Да, Наталья Прабу, а если бывает так вот, что человек очень, ну, довольно-таки развит, да, духовно, и он до сих пор не нашел своего учителя, но ему кажется, он чувствует, да, вот присутствие своего высшего «я», и он учится у своего высшего «я», то есть он считает свое высшее «я» своим гуру, потому что, в принципе, нигде в другом месте он не находит того вот полного знания, как вот источник своего «я», да. Как вы думаете, и именно своего высшего «я», вот может ли этот человек действительно дальше развиваться, или все-таки ему нужен гуру, наставник, именно живой человек, а вот не какое-то высшее «я» внутри, в сердце?
Ну, высшее «я», оно действительно является нашим учителем. То есть описывается, что гуру как раз тоже, вот есть разные аспекты гуру, что гуру проявляется как гуру сердца, чайтья гуру. Это высшее «я», это параматма называется на санскрите, высшая атма, которая сопровождает обычную атму, наблюдает и дает советы, но, как правило, мы к ней не прислушиваемся. Проблема в том, что высшее «я», вот это, оно с нами говорит очень тихим голосом и очень часто, и собственно, говорит, как бы не поправляя нас. То есть если мы слышим, то если мы прислушаемся, то мы его услышим. Если мы не прислушаемся, то оно не будет пытаться до нас докричаться, сказать нам, ты делаешь неправильно. А живой гуру, он может, ты не хочешь слушать, он все равно может сказать тебе, ты не хочешь меня слушать, я все равно тебе скажу. В этом заключается разница. И, в общем-то, как бы, ну, то есть вот это высшее «я», но беспристрастно. А гуру живой человек, он может быть пристрастен в этом отношении. То есть он может, в общем-то, более активно себя проявить. Но есть, конечно, очень большая опасность того, что мы спутаем со своим собственным умом. То есть, конечно, может примешиваться так или иначе свой ум. То есть вот там высшее «я» мне сказал, что, ну, наверное, не стоит съесть мороженое. Вот. Или так, и так далее, и тому прочее. Ну, то есть неизвестно, кто нас проверит. То есть можно тоже привести пример, как человек может, в общем-то, многому чему научиться из книг, по учебникам. Вот. Многого можно чему научиться по учебникам, но все-таки где-то мы допустим ошибки. Вот. И вот, собственно, то, что мы не, то, те ошибки, которые мы не можем видеть читая учебник, нам может указать только человек, специалист, который уже на практике освоил то, что прочитано в учебнике.
И уже прошел это все.
Да, да. Но вы можете как бы не спешить с посвящением, вы можете принимать просто наставления, слушать. То есть духовный человек, он смиренный. То есть я видел примеры, то же самое даже вот в Гауди Вашнавизме. Вот, кстати, духовный член Гаупада Прабху как раз и Нарадим Госвами, он посещал Палестину, Израиль, и была фотография, где священник его в церкви благословляет. Как же так, им там писали ученики смущенные, ну как же так, вы же наш духовный учитель, и получаете благословение какого-то христианского священника, человека в другой традиции. И он написал по этому поводу, что духовный человек, он должен быть смиренным, считать себя, в общем-то, готовым получить от любого, от любой личности наставление, учение и так далее, просить благословений. Но тоже есть история Священное Писание одном ведическом Шриман Бхагаватам, где Брахман один рассказывает, как он учился у птиц, у разных животных. Вот, у птицы как не заботиться вот, о завтрашнем дне, как Иисус Христос говорил, да, птицы небесные не сеют, не пашут. То есть у всех он учился у чего-то, у воды учился, у животных разных учился, у растений учился, у птиц. Он описывал, как он, чему они его и как научили. Такие описания вот достаточно часто в ведах встречаются. В этом смысле вот таким образом тоже человек общается с гуру.
Дханвантари Прабху, а если вот уже много лет человек вот, принимает наставников вот, внешних, да, вот так вот учится у птиц, учится у природы, учится у людей. То есть наставники, но не вот такой настоящий гуру, да, как вот мы хотим принять кого-то, да, вот как мы понимаем, что есть такая традиция, которая будет действительно нас вести уже к Богу. И если много лет человек вот, духовной практикой занимается и до сих пор нету гуру, что же делать? Понимаете, такой серьезный вопрос на самом деле для многих.
Да, ну и надо же, это же зависит, ну, здесь много деталей, много подробностей. В общем-то, если человек, ну как бы, не то чтобы не примыкает к какой-то традиции, сейчас, в принципе, это наше время, сейчас много кто, ну, как эзотериками себя называют, да, то есть иногда говорят, я никакой традиции не примыкаю. Может быть, это не так плохо, да, но смысл в том, что я говорю про то, что хочу сказать, что все-таки человек должен иметь какое-то общение, у него должны быть все равно какие-то наставники. То есть вот я привел эту цитату из Ману Самхиты, что первым гуру является мать для ребенка. В общем-то, как это все то же самое подтверждение той мысли, что если ученик готов, то и учитель готов. Может быть, пока вы всегда в любой ситуации и у любого человека можете чему-то научиться. В любой ситуации есть возможность учиться, и от любого человека есть возможность учиться. Если у вас нет какой-то конкретной личности, которую вы принимаете как гуру, есть другие личности. Вы можете, может быть, вы еще не встретили этого человека, но к этому смиренно нужно относиться, нельзя требовать, как будешь требовать. Все равно, что солнце требовать. Свети солнце, где солнце, давайте будем. Нет, солнце — это милость. Но как мы к этому относимся? Мы относимся потребительски. Иногда, может быть, как я сказал, духовный человек всегда есть. Солнце есть, слава Богу. Мы можем не жаловаться, но мы потребительски к этому относимся. Мы не ценим то, что солнце есть. Мы не ценим, как в прошлом эфире мы говорили про экологию, да, про природу, про воду мы говорили. Не ценим то, что есть. Может быть, таким образом, то, что человек не встречает своего гуру, мы больше оценим, когда встреча произойдет с ним. Много причин может быть. Разные причины могут быть. Но, как правило, нужно стараться, это психологи даже советуют, да, решать проблемы внутри себя, не искать их вовне. Можно у каждого учиться и чему-то учиться. И когда мы почувствуем, что есть личность, которой бы мы хотели бы полностью довериться, с которой у нас особые отношения, тогда мы, у нас будет духовный учитель.
Вывод такой, что нужно смириться и ждать. Быть терпеливым.
Смириться, ждать. Ну, может быть, и не надо ждать. Может быть, он уже есть, просто мы не видим. То есть надо понять, в чем проблема человека. Но Если вы не чувствуете... То есть вообще надо перенести акцент здесь на себя, а не на учителя. В общем, вот я о чем говорю. И я уже сказал, что учитель, он есть. Во-первых, мы должны понять, что учитель есть. Если учителя нет, это больше наша проблема. Вот. Но если не получается, то ничего страшного. Важно не то, на каком уровне мы находимся в духовной жизни. Например, кто разве когда-то, кто, как бы, вот в первый класс идет ребенок, это же радостное событие, мы радуемся, вот, пошел в школу. То есть первый класс — это праздник, пошел ребенок. Никто не говорит, ну это же всего лишь первый класс, чему вы тут радуетесь. Вот, неважно, в первом классе он может стать отличником, а десятиклассник, он может быть двоечником, кто из них хуже, кто лучше. То же самое в духовной жизни. Неважно, что вы не готовы, какая разница, главное, что вы находитесь на пути. Так, важно, что вы прилагаете усилия, что вы стараетесь, и все будет.
На самом деле интересный вопрос. Любовь извиняется, пишет, что простите, что задаю такой вопрос, просто меня эта тема очень волнует. Но на самом деле она волнует очень многих. И хороший вопрос, правда, Данвентари Прабу?
Вопрос хороший, но большой.
Важный, как минимум, да.
Вопрос важный, но большой.
Тем более, что у нас заявлена уже другая тема, да, мы сказали вначале, что мы поговорим сегодня о домах, и у нас впереди третий дом, да, Данвентари Прабу, я думаю, самое время приступить к этой теме, потому что у нас осталось полчаса, давайте начнем.
Полчаса, видите, как вы мало времени не оставили?
Да,
вот.
Ну, важный вопрос, действительно.
Да, но астрологов учат относиться ко всему как к не случайно происходящему. Вот есть такой интересный момент, что, например, важно, когда приходит к астрологу, да, человек, то важно, с какой стороны света он подошел, например. Ну, если, например, в Индии часто, может, там по дереву сидит астролог, то есть может и с севера, с юга подойти, если двери нет. Какого он роста, может быть, какие первые он слова сказал, какую надежду был одет. Например, если время рождения неизвестно, то может астролог будет судить также время, когда обратился. Он может даже время рождения по этим данным определить астролог. Когда задается, есть такой раздел астрологии, как прашна называется, западная астрология, это называется харарная астрология, когда вопрос задают, и по карте гороскопа на момент задачи вопроса дают ответ. Так вот, в ведической астрологии интересно, что часто спрашивающий, он пишет записку и кладет ее, например, божества. Божества стоят у астролога. А астролог не читает этот вопрос, и он говорит, о чем вопрос? Вот, какой вопрос, что волнует человека по времени, когда вот обращается к человеку, к астрологу. Я к чему все это так говорю? Что тема, наверное, вот эта с духовным учителем, то, что сейчас возникла, она взаимосвязана, потому что третий дом, тема сегодняшнего урока, это как раз тема, кстати, третий дом, одно его значение — это дом ученичества.
Отлично. Вот, плавно перейдем, да?
Да. И, в общем-то, как раз мы, когда я начал говорить, я даже вот часто с вами говорю, понимаю, что это так, что как раз зашла тема о взаимоотношениях. Итак, конечно, вообще тема непростая. Мы дома обсуждаем вот так в эфире формата радио. Ну ладно, в принципе, знаете, как вот иностранный язык кто-то говорил из преподавателей, можно, говорит, с любого момента изучать, неважно, где вы там остановились. Как типа, как что-то, как если вы земля круглая, неважно, с какой точки вы начинаете.
Да, тем более, что знание не имеет ни начала, ни конца, правда, Данвентари Прабу?
Да, но просто... Вот третий дом, он находится напротив девятого. Я сразу же понимаю, что надо объяснять, что такое девятый дом. Ну, как раз девятый дом — это дом учителя. Вот давайте все-таки, поскольку это не учебный семинар, не вебинар у нас.
И поскольку возникла эта тема в данный момент, да?
Ну, будем говорить, как получается, буду рассказывать.
Давайте, отлично.
Уже обсуждались у нас и 12-й дом, да, мы затронули, хотя вроде бы надо как-то порядку, но дело в том, что вот эти все 12 домов, они все друг с другом имеют отношение. То есть это вот как раз как пространство распределяется в гороскопе. То есть вот эти дома-то, они как раз это вот определенные точки пространства. Такой ластокосмический. И третий дом, и вот это интересно, дома, которые находятся друг напротив друга, они как бы как балансирующие качели, как балансирующие весы. Если что, они взаимосвязаны, между ними нужно придерживаться баланса. Какой дом? Мы, собственно, таких домов еще не рассматривали. То есть я рассматривал, мы говорили о 12-м доме, втором доме, что второй дом — это то, что приходит, а посередине первый дом находится. Да? Это вот человек 12-м, то, что расходует. И вот второй дом — это то, с чего начинается жизнь. Первый дом — это вот начало самой жизни, рождение, появление. А второй дом — это еда. А 12-й дом — это уже завершение жизни. Вот. Это как раз расходы, потери. В том числе старость — это тоже потери. Потери здоровья, потери красоты. А в конце концов и все тело теряем, которое у нас есть. Все теряем, что вместе с телом мы теряем и все, даже если мы были миллиардером, таким самым богатым человеком в мире, все равно ничего не можем взять с собой.
А потом раз, теряем тело, да? Потом раз, снова рождаемся и снова в первый дом.
Да, и снова в первый дом, да, вот это по кругу. Вот это, кстати, цикличность тоже, вот это элемент ведической астрологии, то есть вот она как кристалл, вообще кристаллическую структуру имеет ведическое знание, то есть все взаимосвязано, все представляет одно целое. Ну вот напротив дома мы не рассматриваем, то есть вот напротив первого дома стоит, первый дом — это дом личности, какой будет напротив дом? Седьмой дом. Седьмой дом — это дом брака, дом жены или дом мужа. То есть вот есть человек, а напротив него кто? Его партнер в жизни. Мы с ними взаимосвязаны, с партнером. Вот мы выбираем себе вторую половину, мы как становимся вдвоем, мы становимся как катамаран. Не может быть катамаран, если одна часть его влево плывет, то и вторая часть должна влево плыть. Если одна часть вправо плывет, то и вторая часть должна вправо плыть. Вот. Соответственно, мы связываемся себя друг с другом, и мы должны выбрать, найти компромисс какой-то в своей жизни, направление, движение и так далее. Всегда искать поиск между своим «я» и своей второй половиной, своим партнером в жизни. То есть вот эти дома напротив друг друга — это партнерские отношения. И напротив третьего дома находится девятый дом — это дом учителя, то есть это учитель-ученик. Насчет партнерских отношений здесь немножко, конечно, не совсем ассоциация получается. Все-таки ученик взаимосвязан, но можно рассмотреть это как процесс вот внутри самого гороскопа. Третий дом — это дом ученичества, то от этого зависит, как вот, да, человек зависит от своего партнера в браке, так ученик, он зависит от учителя. И потом, в общем-то, каждый так же должен, кроме того, что учеником стать, он, в общем-то, по идее, человек и учителем каждый должен стать, так или иначе. Как говорилось, что, как я говорил, что мать, да, она учитель для своего ребенка. И, ну, соответственно, чтобы проявился девятый дом, как если человек сам по себе, первый дом не сформировался, то седьмой дом не будет сильным. То есть если человек сам себе не может помочь, то и другому не сможет помочь. То есть вот это партнерские отношения подразумевают, что ты умеешь учитывать и свои интересы, и интересы другого. Это вот принцип взаимоотношений между первым и седьмым домом. Вот. Также ты должен уметь быть учеником, вот, что, и чтобы быть учителем, взаимосвязанным. Если ты не находишься в положении учителя, ученика, третий дом, то не будет учителя, то не будет учительства. И смотрите, в гороскопе-то сначала идет третий дом, дом ученичества предшествует. То есть, в общем-то, сначала становишься учеником, даже вот, собственно, учитель еще не появляется. Но вот эта тема третьего дома, она вообще очень сложная, столько всего перечисляется с третьим домом. Вообще классическое название, я сказал, что это дом ученичества, третий дом. Вот. Но классическое название третьего дома — это Сахаджа-бхава. Вот. Сахаджа-бхава — это переводится как «дом братьев». Вот. Также третий дом отвечает, но я вам вот перечислю. То есть я говорю очень много, что отвечает. Вообще мы должны увидеть во всем этом взаимосвязанное целое. Третий дом отвечает также за мужество. смелость, волю, за самообразование, самоученичество. То есть вот сначала, чтобы быть хорошим учеником учителя, даже нужно самому учиться. Также третий дом — это увлечение, хобби человека, взаимосвязи, контакты. Но это, в общем-то, то же самое, что то, что имеется в виду, что третий дом — это дом братьев Сахаджа Прабху. Кстати, прежде всего, младших братьев.
А почему именно братьев?
Почему именно братьев?
Ну, такое отдельное место выделяется.
Давайте, Инна, вот подумаем. Вот в прошлый раз, да, вы сказали, что хорошо получилось, да? Взаимосвязь прослеживалась между первым, вторым домом и даже двенадцатым, да? То есть вы сказали, что материал очень понятен. Почему следует дальше за домом богатства, питания, идет дом братьев? Как вы думаете?
Может быть, потому что братья обычно, я не знаю, правда, насчет младших, но старшие братья всегда заботятся, да, как бы вот они являются, может быть, кстати, даже и младшие братья, получается, мужчина, он вообще отвечает за семью, да, и вот братья, они, наверное, следующие после того, кто питает.
Да, ну вот вообще в классических текстах описывается как младшие братья, вот, немного считается это более позже, что старшие братья по 11-му дому смотрят, но в классических текстах об этом упоминаний меньше, по правде говоря, про 11-й дом, что это старшие братья. Но также это вообще дом братства. Вот есть сама идея братства, просто я думаю, почему это прежде всего младших братьев, видите? Собственно, это дом принятия ответственности. То есть вот это, в принципе, на самом деле уже этап какой-то самостоятельности. Появление. То есть вот появилось тело, появилось питание. Ну, можно сказать, что это какая-то такая пассивная стадия. То вот это третий дом, это уже вот активное себя проявление. И вот только мы начинаем себя активно проявлять, первое, что, с чем мы сталкиваемся, что на самом деле нужно брать ответственность, считаться с чем-либо, с кем-либо. Боюсь, очень много придется нам про третий дом рассказывать. Вот, немножко сложно объяснить. Приходится брать ответственность. То есть оказывается, что двух домов, первый, второй дом — это здесь эгоизм проявляется. То есть первый дом, ну, здесь нет никаких отношений. То есть вот третий дом — это начало общения, контакта. То есть первые два дома — это идет прежде всего, первый дом все-таки это прежде всего Танубхава. Вообще они как бы проявляется на каждом, можно сказать, что вот то, что я описывал, что первый дом, он символизирует рождение. Как бы человек, он проходит витками вот эти 12 домов, циклы определенные. То есть потом как бы человек должен осваивать все 12 домов. 12 домов — это 12 сфер жизни разных. Вот, но понятно, что там. Чему-то учится также и ребенок, например. Понятно, что у него не будет у ребенка жены, например, седьмой дом. Но седьмой дом у него тоже по-своему проявляется. Вот. И есть более высокое проявление. То есть на первом своем проявлении, физическом уровне, Танубхава, первый дом — это физическое тело, то на более высоком своем проявлении — это дом личности, как себя человек проявляет. Вот. Ну, собственно, личность для нас в общении с другими проявляется через физическое тело, через речь в том числе. Второй дом включается. А третий дом — это уже вот взаимообмен, взаимоотношениями начинается. И вот пока ребенок получает питание, это не совсем взаимообмен отношениями, он просто это принимает как должное, он не учится учитывать свои интересы, считаться с другими. Когда он сталкивается, что оказывается, что он не единственный в этом мире. Вот. Еще не идет речь о взаимоотношениях с матерью. Вот интересно, четвертый дом — это взаимоотношения с матерью. Вот. Идет. Он предшествует, он следует за третьим домом, следующий дом. Вот. А сначала вот, взаимоотношения оказываются с равным. Это немножко более просто получается. И третий дом, что нужно о нем понять? Во-первых, то, что это связано с понятием ответственности и усилий. Вот. Это, кстати говоря, относится к тому, что третий дом является также первым из домов Дустхана. То есть есть дома Дустхана, которые нам приносят страдания. Вот. Страдания — это третий, шестой, восьмой и двенадцатый дома. Вот это дома Дустхана, но из них чаще всего, конечно, перечисляются шестой, восьмой и двенадцатый дома, потому что это опасные дома. Это дома Триг, они называются. И третий, он говорится, незначительные страдания приносит. Вот. То есть это просто вот умение строить взаимоотношения.
А в каком смысле приносит страдания? То есть там стоят, если неблагоприятные планеты, да, то есть там может оттуда тогда ждать чего-то?
Как раз неблагоприятные планеты в третьем доме хорошо. Тоже это вот с интересной характеристикой третьего дома связано. Это связано с тем, что третий дом — это дом Упачая. Вот это понятие Упачая очень важно, это надо запомнить. Вот, скорее всего, то есть всем слушателям. То есть это вот важный момент, что это дом Упачая. Дома Упачая — это дома, которых заставляют нас расти, дома роста. И вот, собственно, почему третий дом не является сильной Дустханой, потому что все планеты, которые, вот, в принципе, 12 домов Упачая, что там плохие планеты, приносят хороший результат. И вообще со временем все возможности, которые дают дома Упачая и связанные с ними в гороскопе, они улучшаются, приносят свой результат хороший. То есть и как раз в домах Упачая, если находятся негативные планеты, то это способствует росту. А если же хорошие планеты то находятся, то наоборот они расслабляют человека. То есть ну вот, например, то, что хорошие планеты, они не очень хорошо. В домах Упачая, в третьем доме, это может быть пример гороскопа Гитлера. У него Юпитер сильный. У Гитлера Юпитер сильный в гороскопе, в третьем доме находится. Вот. У него, конечно, Гуру-Чандала-йога есть, то, что он это знание извратил, не сумел им воспользоваться. Это Гуру-Чандала-йога называется, положение в гороскопе. Но Юпитер у него был сильный, он даже написал книги. Он обладал ораторскими способностями, его слушали, он стал лидером. Кстати, был смелым и мужественным человеком. Говорится, что у него был орден за храбрость в Первую мировую войну Железного Креста. Вот у него был Юпитер в третьем доме, но Юпитер в третьем доме дал ему, ослабляет, дает благодушие. То есть такое, что человеку все нормально. И вот этот Юпитер в третьем доме, он дал ему то, что он не сомневался в том, что он делал. У него была уверенность, Юпитер его расслабил. Вот. И когда же, наоборот, негативные планеты...
Например, Сатурн.
Сатурн, да, то это заставляет работать. Сатурн будет в третьем доме. То есть это вот принятие ответственности, то, что это за младших братьев, за Хаджа Бхава. За младших братьев, вообще за братьев. Вот. То есть... вообще братство, то есть обмен контактами, взаимосвязями, тоже, опять-таки, то, что дом учительства, то мы будем лучше учиться, если, например, мы будем учиться с кем-то вместе. Вот. Кто-то говорил недавно, слушал пример, что я ходил в тренажерный зал, у меня был друг, который мне являлся хорошим примером, он меня вдохновлял, мне хотелось быть таким, как он. Вот. Если мы начнем астрологию с кем-то вместе изучать, то мы будем помогать друг другу. Один одно, выучил, рассказал тебе, объяснил, ты другое. Вот. Если у нас будет друг, с которым мы можем делать домашнее задание хорошо вместе, у него что-то одно получается, у меня что-то другое. То есть это вот принцип, как это называется, когда объединяются усилия, синергии. Вот. Объединение усилий, когда сумма усилий, она дает больше, чем сумма, которая дает слагаемо этих усилий. В математике, конечно, такого не происходит, а вот в отношениях с людьми такое явление называется вот, синергия называется это явление. Стивенков, все привычки очень об этом описывают. Объединение усилий, то, что в сумме между людьми. То есть вот это развитие взаимосвязи, контактов, взаимоотношения, это все дает, ну это третий дом обозначает. Вот. И в конечном счете, чем больше мы здесь проблем испытываем, тем больше мы развиваемся. Третий дом — это также описывается дом повторных усилий. Снова и снова, когда человек пытается. Тоже вот как-то интересно было. Даже вот это дом увлечений, хобби, да? Что такое увлечение, хобби? Это когда мы, это говорится, готовность, третий дом — это также готовность непрестанно учиться. Что это такое? Это когда мы, нам, собственно, не обещают ни диплома даже, ни зарплаты, а мы все равно изучаем, учимся. Вот. Потому что хотим, потому что это нам нравится. То есть это вот дом усилий. Человек непрестанно прилагает усилия снова, снова, снова и снова. Вот, если у человека третий дом сильный в гороскопе, то даже если весь остальной гороскоп у него плохой и слабый, то он все равно сможет изменить свою судьбу, изменить свою жизнь. Также дом физической силы, тренировки. Там, вот Раху третий в доме очень хороший. Рами Блэк приводил пример как раз Лазарева, что когда говорит, у него Раху в третьем доме, говорит, и он проплывает 100-метровку несколько раз, так быстро, говорит. У самого Рами Блэк, то у него там мастер спорта в разных видах, ну, десантником был. Вот, учился в военном, в высшем военном училище, на психолога военном. Вот, и он приводит пример, что, например, Раху в третьем доме дает физическую силу. То есть человек развивается, растет постоянно, прилагает усилия, не стоит на месте. То есть люди успокаиваются. Вот если в третьем доме будет хорошая планета, человек успокоится. Как Гитлер, он заинтересовался ведическим знанием. Ну, был интерес к ведическим знаниям, но успокоился. А оказывается, так это о том, что мы немцы хорошие, идет речь. Вот, все ясно, я понял.
То есть он не задумался о том, что здесь что-то не так может быть, да? Куда, в каком он направлении идет?
Ну, все хорошо было у него. Если мы посмотрим его начало карьеры, то, собственно, вот первые его победы, они были просто... Действительно, он был большим полководцем. То есть у него есть это йога-полководца, у него Марс в Кендре, в Овне находится, в своем станке. Вот как раз. То, что человек будет великим полководцем, его победы, они действительно были молниеносными. То есть он там Францию оккупировал, Англия была в блокаде, все это, в общем-то, удалось ему в течение быстрого времени, не встречая никакого сопротивления и так далее. Вот. И был триумф. Триумф, но остался Советский Союз. И он, ну, тут, в общем, долгий вопрос, но видим, что сначала было хорошо, это как раз вот, когда вначале плохо, это как раз дома по чаю. Так действует вначале плохо, зато потом дает хороший результат. То есть у человека есть стимул работать над собой, чтобы самосовершенствоваться, чтобы развиваться. Третий дом со здоровьем связан. Вот, кстати, пример можем взять многих, кто известных наших известных людей, которые популяризировали здоровье, такие как Поль Брек, например, да, «Чудо голодания», который автор книги. Потом, ну, разные авторы уже, которые писали, так интересно, что они в раннем детстве болели. Ну, тоже как Суворов, например, тоже описывается, что он там в раннем детстве болел. И обычно над такими людьми все подшучивают. Что-то такое, что-то он там не ест, не пьет, холодной водой обливается, такой, все постоянно болеет. Вот. Но когда те, которые все едят и пьют, к 40 годам подходят, картина меняется на противоположную. То есть они начинают уже старости, в полную 50 годам уже старость у них начинается, начинают подходить, а те, кто, над кем они смеялись, одни выглядят молодо, вот, и полными сил и энергии. Вот. Если бы им не было бы вот этих болезней, проблем со здоровьем у них бы не возникло вот это желание заняться своим здоровьем, совершенствовать свой организм, улучшать свое здоровье. И они бы не получили бы этого результата. В результате, что какой был результат, что Поль Брек, он до 80 лет прожил и, собственно, завершил жизнь не из-за старости, а то, что на серфинге он его волной накрыл, несчастный случай произошел, да, 80 лет где-то ему было. Вот, то есть третий дом — это дом усилий, очень важно. Человек расслабляется. Вот опять-таки, да, третий, девятый дом мы видим напротив. Кто-то... Индубал, известный астролог, он давал как раз семинар по третьему дому, о важности вот этого третьего дома. Это интересный разговор так состоялся, мне рассказывали, говорит, и вот меня просто один из посетителей семинара делился своим впечатлением. Говорит, мы пригласили своих знакомых астрологов на семинар этот, и они сказали, а мы все знаем. Мы все знаем, мы уже всю астрологию изучили, собственно, что нам может что-то нового сказать. Девятый дом, учительство. Вот. Собственно, вот дом напротив, он еще показывает плоды. То есть вот седьмой дом, брак — это плод того, насколько ты сам готов квалифицировать, например, да, если первый седьмой дом берем. То есть ребенок не может жениться, замуж выйти, потому что сам за себя не отвечает. И девятый дом — это тоже плод-результат. Вот человек достиг плода результата, стал учителем, признание какого-то. И все, он успокоился, третий дом стал ему не нужен. Ученичество стало не нужно, не нужно стало повторять повторных результатов. Но вот знакомый, который мне сказал про этих астрологов, которые, говорит, не заинтересовались, которые так сказали, что астрологи изучили, он сказал, ну, говорит, я понял, говорит, что на таких астрологах, которые считают, что они все изучили, все поняли, можно ставить крест. Так он сказал. Я тоже для себя задумался, потому что, честно говоря, у меня тоже было такое ощущение, что я уже это все знаю. А потом, да, он прав вообще-то. Вот. И третий дом, вот, когда сильный человек, он будет неустанно прилагать усилия. Вот. В детстве мы учимся, вот получаем этот урок через братьев, строить отношения. Потом получаем, снова возвращаемся к этому уроку. То есть уроки, которые мы проходим, мы повторяем снова и снова. Вот. Первый класс идем, мы учимся учиться в школе, потом поступаем в университет, учимся уже в другом месте учиться, как бы снова. Мы там снова становимся первокурсниками, там были первоклассниками, здесь первокурсники. Потом идем на работу. Снова начинаем, в первый раз приступили к работе, первым специалистом начинаем. Вот. Потом становимся первый раз родителями, потом становимся даже первый раз на пенсию выходим, тоже надо как-то учиться первый раз, внуки и так далее, и так далее. Вот. То есть вот этот урок, что к чему-то заново нужно первый раз приступать, потом оказывается, есть еще кто-то другие, кто учится с тобой вместе, рядом. Третий дом, насколько мы будем взаимоотношения строить, в том числе взаимоотношения с учениками своего учителя тоже. То есть вот, собственно, ученики учителя наши, они наши братья. Насколько у нас будут хорошие взаимоотношения с учениками учителя, настолько у нас будут хорошие взаимоотношения с учителем. Вот. Видите, как первая часть нашего разговора связана со вторым, с третьим домом. Вот. Третий дом — вот это как бы, ну, это вот самостоятельные шаги человека, в том числе принять ответственность. Собственные усилия. И третий дом, он не столько является дусканом, то есть его редко перечисляют как дускан, тот дом, который создает неблагоприятные ситуации, проблемы в жизни. Поскольку в основном, если человек правильно относится к этим неблагоприятным ситуациям, если делает правильные выводы, то результаты приходят хорошие. То, конечно, чуть отдает свой результат. То есть третий дом, он учит человека снова и снова прилагать усилия, снова совершенствоваться, снова развиваться. Вот. Появился первый дом. Дом рождения — это физическое тело появляется, потом появляется питание, потом появляется движение. Вот. Ну и третий дом, он связан на самом деле с кармой. Вот это интересно. Дусхана вроде бы, а связан с кармой. То есть это вот деление домов по четырем целям жизни. Дхарма, артха, кама и мокша. Вот. Дхарма — это первый, пятый, девятый дома. Артха мы уже прошли, процветание экономическое. Ну а для чего нам нужна артха? Что мы хотим? Мы хотим наслаждаться. Наслаждение — это дома кама. Следующая сучайская жизнь, третий, седьмой, одиннадцатый дома. Вот. Но чтобы наслаждаться, оказывается, нужны страдания. Тогда одновременно также и дом Дусхана, и кама. Вот. То есть, собственно, третий дом, то, что он дом кама, это означает, что приносит, это то, что нам приносит удовлетворение, чувства. Вот. Чтобы были удовлетворены чувства, нужно общение. Вот представьте, вот второй дом предшествует третьему дому. Представьте, у нас есть процветание, богатство. Вот. Но вот вы сделали ремонт у себя дома. У вас красивый дом внутри, за него зайти. Но некого пригласить, некому с вами вашу радость разделить. Получите ли вы от этого богатства наслаждение, удовольствие? Вот. Если у вас второй дом не проработан, вы жадны, то тоже вы удовольствие не будете получать. Потому что для чего нужно богатство? Когда вы получаете удовольствие? Когда вы делитесь им, угощаете. Вы приглашаете в гости, но вы боитесь, вот обои попортят, ремонт придется делать.
Да, тогда сложно получить удовольствие на самом деле.
Сложно получить удовольствие. Покупаете какую-то вещь, думаете, какая она дорогая, и... Вроде бы вы радовались, что хорошую вещь купили, но вы думаете, так много денег истратил.
А вдруг я на этой машине поставлю царапину, да? На очень дорогой машине. Вот сидишь и боишься.
Да, вот третий дом, в общем-то, это взаимообмен уже идет. Вы не совсем отдаете. В общем-то, отдаете, как с 11 дом, тоже духовное понимание. Вот. А на самом деле наслаждение чувства — это взаимообмен называется. Но даже во взаимообмене вы сначала должны уступить. Так происходит. Так знакомится юноша и девушка. Сначала нужно... На самом деле, надо усилия прикладывать. Если вы хотите взаимоотношений, нужно какие-то усилия. Это мужество, кстати. Парень должен иметь мужество, чтобы сделать предложение девушке. Он сначала должен, в общем-то, как-то ей что-то сделать для нее, чтобы понравиться. Вот. Но так это закон, в принципе. Если ты ничего не отдаешь, как дыхание. Если ты вдохнул и не выдохнул, ты не сможешь сделать новый вдох. Получил — отдай, получил — отдай. Вот. И третий дом — это как раз то, что питает артху. Второй дом — богатство. То есть вот третий дом будет по отношению ко второму дому, вторым дому. То есть чтобы бизнес развивать, нужны контакты, связи, информация, вот, единомышленники. Все это дает третий дом. Вот, и тогда второй дом тоже процветает. А если мы не хотим все, что у нас есть, никому давать, ни с кем делиться, то как вода, которая не течет, превращается в болото. Вот, если перегородить ручей, то он разольется, и там, в конце концов, покроется ряска, начнется расти камыш и так далее, и, в конце концов, превратится в болото. Вот, вода станет грязной, и ей нельзя будет пить.
Данмандари Прабху, прослеживается такая тенденция, да? Получается, каждый последующий дом, он подпитывает предыдущий дом. То есть является основой.
Следующий подпитывает предыдущий дом, да, правильно.
Угу. Интересно, то есть получается, тут уже регрессия такая.
Вот-вот можно все это крутить. Вот так, как бы первый дом — это точка отсчета, откуда мы смотрим. Вот. И следующим шагом для нас, от нас, это будет третий дом — это взаимообмен. Взаимоотношениями, связи, контакты, усилия. Вот это все третий дом. Вообще, конечно, перечисляется очень много в третьем доме среди его показателей, что, конечно, удивляет. Также это, вот я говорил, физическая сила, также это умственные способности, память, интеллект, наклонности к обучению, мужество, смелость. Если мы посмотрим из знаков зодиака, то третий дом — это близнецы, контакты, связь. Вот. Как-то, извиняюсь, что в связи с чем я хотел сказать. Третий дом, ну, в общем-то, как бы...
На самом деле, Дарнатари Прабху, у нас не так уж и много времени осталось, что мы могли бы еще вернуться к чему-то.
Сложная тема, третий дом, что я могу сказать еще.
Если еще что-то есть сказать, мы просто продолжим в следующий раз. Я думаю, сделаем такое заключение, да, по третьему дому. А если нет, то мы продолжим.
Я думаю, что может быть, в следующий раз мы заключение не успеем сделать.
Отлично, значит, у нас есть о чем поговорить, Данмандари Прабху. Я благодарю вас, спасибо вам огромное за сегодняшнюю беседу. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами, и спасибо за такие интересные вопросы. Данмандари Прабху, ждем вас в следующую среду.
Ведическая астрология. Йога-радио.